Вера Сергеевна Аксакова. Дневник. 1855 год. 1 января. Суббота. Мы были почти все у обедни. Молебен на новое лето особенно кстати в настоящее время. Да благословит Господь новое лето, да отвратит свой праведный гнев на нас, да утвердит православную церковь и разорит огорянское царство. Вратясь из Ходькова, мы прочли продолжение гимназии из воспоминаний о Тесеньке, чрезвычайно интересно и прекрасно передано. Потом стали было продолжать посольство, но приехал священник с женой и оставался целый день. В Москве, говорят, ждут уже врагов и поговаривают о том, как бы спасать имущество. 2 января. Сегодня получили множество писем. Именно от Гильфердинга, который, ненаверное, обещает приехать к нам из Москвы, куда собирается на месяц. Он, между прочим, пишет, что Святославовых дел не дождаться нам, что очень грустно и так далее. От Кулеша письмо в желчном расположении духа. Он раздражается тем, что мешают ему читать у Смирновой толпа светских и дипломатических гостей и так далее. Пишет, между прочим, о затруднениях, с какими он попал в Абрамцево, и о своей возвратной поездке. Я думаю, что он не приедет к нам. Письмо от М. Карташевской. Говорят, что чума в неприятельском лагере под Севастополем. Сохрани Бог. Тургенев возвещает свой приезд 8 или 9. Не очень можно желать его приезда. Известия из деревни самые плохие. Дядя Николай Тимофеевич остается в Симбирске по случаю нового манифеста. Видно, они приняли его в воинственном духе, и дядя одушевлен искренним энтузиазмом. Гильфердинга письмо смутило даже Константина. Должно заключить, что будет мир. Иван уехал в Москву вечером. И для него, и для нас лучше быть врозь. Января 4-го – день рождения Гриши. Известий с почты особенно никаких, но надобно ждать мира. 5 января. Мы были у обедни и вечерни на водоосвящении. Служили торжественно и благочестиво. «Приидите, приимите духа премудрости, духа разума, духа страха Божия». Молитва перед освящением воды в этот день, сочельник накануне крещения, удивительно хороша. 6 января. Были у обедни, но, к сожалению, опоздали и не слыхали елицы во Христа креститься. После обедни ходили в келью смотреть на Иордан. В одной из келий были со мной две монахини, обе ходившие в Иерусалим. Мы разговорились о войне. Я объяснила им, что мы отдаем православных под покровительство католиков. Они обе понимают как нельзя лучше, что католики хуже турок для православных, и пришли в крайнее удивление и сердечное огорчение при таком известии. Одна из них начала молиться, чтобы Господь вразумил государя, чтобы укрепил православную церковь. В этот день получила я письмо от Машеньки. Она пишет, что мы принимаем даже истолкование 4 условий, только враги наши будто бы согласились выключить требование об уничтожении Севастополя и флота. Но я этому не верю. Враги наши не уступят нам этого пункта, а разве только согласились не делать его явным. В 11 часов утра приехал Иван, а за ним должен был вслед явиться Самарин. Между тем Константин уехал к Троице, чтобы побывать у Гилярова и Брызгалова. Иван привез подтверждение известия о мире и много разных вестей, и политических, и частных. Говорят, уже государь и двор повеселели от надежды на мир. А что за мир? Позор и грех. Погодин, говорят, написал очень хорошую автобиографию и упомянул в ней об нас, то есть об отесеньке в особенности, об братьях и об нашем доме. Хомяков слышал и очень хвалит, но нас это немного смутило. Погодин с самым лучшим намерением мог написать весьма неловко и неприлично, по крайней мере, сделать нас смешными. К нам собираются много гостей, и даже таких, которые никогда не бывали у нас. Видно, мало занимательного в Москве. Самарин приехал часа в 3, Константин вслед за ним, пошли тотчас разговоры. Самарин был очень прост, дружественен. После обеда читал свой проект об крепостном праве. Это еще не кончено, но написано очень умно, местами прекрасно выражено, но применение к делу кажется вовсе неудобоисполнимыми. Это самый затруднительный вопрос, и вряд ли можно его разрешить на бумаге, но необходимо приготовить к этому неизбежному перевороту, а главное – убедить помещиков добровольно на него согласиться. В настоящую минуту это самый главный и важный вопрос. Теперь ясно становится, что покуда народ не получит глаз и ушей, чтобы понимать, что около него и с ним делается, то никакого возрождения Россия ждать не может. А уши и глаза откроются только тогда, когда будет он освобожден от рабства, парализующего его способности, его жизнь и участие. Но Самарин думает его распространять, но это не может пройти даром. Негодование благородного русского дворянства изыщет все средства, чтобы повредить ему. Не дай бог. После чтения много говорили и толковали. 8 января. Целый день Константин читал Самарину о тесенькой на записке. Самарин просил убедительно прочесть все, что только было написано без него. Самарин был в совершенном восхищении, особенно от женитьбы Тимофея Степановича. Он сделал очень верное замечание. «Сергей Тимофеевич, — сказал он, — представляя человека, передавая все его впечатления, его сердце, не идет путем разложения и анализа, но сохраняет его в целости, передает его в полноте, как оно есть. А между тем вы видите все подробности, и от этого такая свежесть, цельность». Жизнь во всем. Это правда. И совершенно противоположное встречаем мы во всех писателях нашего времени. Но все они принадлежат к одному разбору. Все аналитики, дагерротиписты, лишающие свой предмет прежде всего жизни и души. После обеда, во время чтения гимназии, приехал Мамонов. Мы встретились радушно, добрый человек и старый знакомый. Мы давно его не видели, и он напомнил нам прежнюю жизнь. Он привез показать свой портрет масляными красками, им же самим написанный. Очень хорошо, но не оконченный, как и все, что он делает. Человек, одаренный разнообразными талантами и не способный ни одного из них обратить в дело. Продолжали читать гимназию и после чаю. Много говорили, толковали, спорили даже и, наконец, простились с Самарином. Они ушли все наверх, а Самарин уехал не прежде 3 часа. Самарин – человек чрезвычайно умный и высоких достоинств. Жаль, что он слишком занялся теперь хозяйством и начинает отставать от другого рода занятий, и окончательно терять доверие к своим способностям. А он мог бы сделать много полезного в умственном мире. 9 января. Получили московские ведомости и 4 НН-газет иностранных. Все подтверждают одно. Постыдный мир. Уже начались конференции с русским послом. Хотя и ждали его, но удостоверение в нем привело всех в уныние, скорбь, раздражение, почти отчаяние. Но теперь надо бы ожидать, что выместится все унижение, которое было испытано перед иностранными государствами и перед своим собственным народом над нами, за то, что были нам на время развязаны языки, что мы высказали свои советы и желания и письменно, и печатно, которые все теперь служат только обвинениями.